Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». Сегодня, 20 декабря, последний в этом году наш разговор с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым о главных событиях уходящей недели и отчасти уходящего года. Кирилл, добрый день.
Добрый день, добрый день. Я подумал, что то, что 20 декабря у нас последний выпуск, это, конечно, влияние на нас европейской атмосферы, потому что в России это 27 декабря еще вполне такой день, когда можно работать, а здесь, конечно, уже все за пеленой праздника.
Ну, везде все-таки жизнь начинает замирать, по крайней мере, жизнь та, которая мирная. К сожалению, нам этот год, да, мало позволил говорить о жизни мирной. Говорили мы в основном о жизни военной. Это, к сожалению, наш фон и наша постоянная рамка, в которой мы существуем. Но перед тем, как мы начнем наш разговор, который, в отличие от прямой линии президента, продлится не 4,5 часа, мы постараемся уложиться в час, мы не будем так многоречивы. Хочу, тем не менее, напомнить, что, пожалуйста, поставьте лайки, поддержите нас комментарием, пошлите какой-нибудь новогодний подарок на наш счет в PayPal, данные о котором есть в описании этого видео. И также не только смотрите нас в YouTube, но и слушайте в приложении «Радио Сахаров». А теперь к уходящей неделе и уходящему году. Да, рабочая жизнь в мирных странах затихает, но ситуации на фронте нет. Российские войска продолжают наступать на Покровск. Уже эксперты говорят о том, что явно видится такая же стандартная для российских войск тактика взятия города в полуокружение. Идут городские бои в Торецке, Курахово, Часовом Яре. Впервые более или менее определенно задокументировано участие войск КНДР на Курском направлении. И везде, действительно, да, везде российским войскам, к сожалению, удается продвигаться. Владимир Путин пребывает в крайнем состоянии удовлетворения, вещает о том, что российские войска теперь берут квадратные километры, и это тенденция. Это действительно тенденция и какой-то существенный разворот войны. Можем мы увидеть в ближайшем будущем какие-то иные повороты на поле боя, Кирилл?
Ну, я этого не знаю. Мы можем сказать, что действительно последние полтора месяца украинский фронт выглядит нестабильным. Мне, например, трудно дать оценку. Кто-то говорит о том, что там он сыплется, кто-то как бы этому возражает. Но эту картину нельзя назвать ясной, и не очень понятно, что происходит и каково состояние всей вертикали, что ли, управления фронтом и каков план. Мы говорили весь сезон с начала этого года, что маркером успешности, неуспешности наступление будет взятие или не взятие Покровска и некоторых других городов на севере Донбасса. Сейчас мы видим, что как бы уже кампания должна заканчиваться, уже декабрь, и российские войска приблизились к Покровску. Но вопрос в том, что будет происходить дальше. Будет ли это сдача довольно быстрая города, или наоборот, это будет какой-то бахмутский сценарий, когда в течение там 3-4 месяцев или 5 за него будут вестись бои. Я ничего спрогнозировать на этот счет не могу, но это будет та развилка, за которой мы будем следить. Очень сложно думать о том, как должна себя вести армия, которая ожидает, что все изменится. Мы понимаем, что вот, например, где-то с осени, зимы 22-23 года, было чувство, что есть координация и некоторое планирование с участием американского командования, где учитывались поставки вооружений, которые будут происходить, что будут делать украинские войска, как они будут обороняться или наступать, какая стратегия на ближайшие месяцы. И это понимали в Киеве, понимало командование ВСУ и понимали командиры на местах, которые, как мы знаем, обладают довольно большой автономией в той армии украинской, которая сложилась в ходе войны. А сейчас нет ощущения, что вот у меня, что я понимаю, как это устроено, и какие там мысли, какая там стратегия. И это, конечно, тревожно. Вот. А при этом я бы все-таки еще раз напомнил то, что я говорю последние разы, все последние там полтора месяца, что нужно учитывать, что то, что происходит фактически на фронте, и успехи российских войск, они не являются переломными в ходе войны. То есть, если, например, предположить худшее, и у Украины кончились внутренние ресурсы, эмоциональные, психологические ресурсы, управление, сопротивление, это одна история. Но если это не так, если ресурсы и человеческие, и психологические есть, то следует помнить, что это не переломный момент в войне, что наступление имеет успех ограниченный с точки зрения территориальных приобретений. Это все еще меньше 1% прибавки к той территории, которая так и так была завоевана. То есть сейчас 1% пункта, сейчас объясню, вот было 18 под контролем России, включая Крым, процентов. Вот сейчас еще, может быть, подбирается к 19%, что находится под... но вряд ли перевалило за это. И когда Путин говорит, что ежедневно несколько квадратных километров занимают российские войска, это звучит довольно смешно, потому что это мало. Это мало, и в такими темпами освобождать Донбасс еще придется очень долго. Вот. Путин вообще же профессионал. Профессионал, вы сказали, что он очень доволен всем. Он изображает, что он доволен. Это не значит, что он может быть недоволен, может быть доволен, я не знаю. Но то, что его задача изобразить крайнюю самоуверенность, крайнее самодовольство, это та игра, в которой он играет, и это его артистизм, который играет вообще важную роль в его карьере. Умение как бы обмануть, умение заставить поверить во что-то, чего не существует. Это все, как бы он считает это своими профессиональными навыками и широко этим владеет и пользуется. Вот. Но, понимаете, над всей этой ситуацией на фронте, то есть, как бы, то, что происходит на фронте, это как бы выглядит опасно, тревожно. Если, как бы, план, если есть стратегия с украинской стороны, и если представить себе, что есть ресурсы, то тогда это не какое-то страшное поражение. Все может еще развернуться обратно. Но проблема в том, что и стратегии никакой нету. И ее очень трудно составить, если у тебя обрублены все как бы коммуникации, координации и общее понимание. Потому что европейская НАТО не знает, что будет делать Трамп. Трамп сам не знает, что он будет делать тоже, но точно не то, что делал Байден. Украинцы не знают, чего им ждать, как Путин и Трамп сговорятся ли на чем-то, за их спиной или нет. И все это, как бы, вот общая, как бы, ситуация, она гораздо хуже, чем то, что на поле боя. То, что на поле боя происходило, если это не развал армии, если это просто некоторое отступление и момент слабости, то это не очень большое имеет значение. А вот большая картинка, она очень неприятная, и она неприятная тем, что на самом деле не существует никакого плана, никакой стратегии. Трамп сам не знает, в чем состоит план Трампа. И это вот это момент слабости такой глобальной, а не слабости украинской армии.
Но какие-то слухи до нас доносятся. Вот Николай Митрохин, например, пишет о возможном украинском контрнаступлении, и в этом есть некая краткосрочная стратегия. Показать перед инаугурацией Трампа, что Украина может проводить, да, наносить эффективные контрудары.
Ну, я не знаю, какие у Николая источники, как бы я анализирую то, что есть, то, что до меня доносится, то, что я вижу в информационном пространстве. Если будет контрнаступление Украины, это будет другая история. Но пока его нету, и пока мы не знаем, это будет красиво, если оно будет, но посмотрим. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что, то есть, как бы, если будет вдруг контрнаступление, то это, конечно, ну, поставит Путина в сложное положение в январе, и это было бы очень на руку, я думаю, Трампу. Но, как бы, не будем говорить о том, чего нету. Значит, но проблема все равно она заключается в том, что в так называемом плане Трампа, она заключается в том, что Трампу сейчас нужнее усадить Путина за стол переговоров, чем Путину садиться за них. И этот дисбаланс, он очень плох для Украины. Потому что единственное, чем может Трамп привлечь Путина за стол переговоров, это уступки. Если бы мы видели что-то, что есть у Трампа, что принуждает Путина к переговорам, то это была бы другая история. Если мы видим, что этого нету, то значит это ситуация, в которой Трамп будет прикрывать свои слабости потерями Украины.
Не могу не спросить о довольно локальном событии, но звучном с точки зрения медиа. Это убийство российского генерала Кирилла. Да, успешная диверсия против него. С одной стороны, если только не говорить там о предполагаемой, да, не смотреть на это как на предполагаемую эффективность украинских спецслужб в таком общеполитическом медийном пространстве. Что это значит и кому это приносит? Видите ли вы в этом какие-то плюсы и дивиденды для Украины?
Ну, это, не знаю, это, по-моему, как бы совершенно очевидная вещь. Это диверсионная операция, которая является составной частью военных действий. И так ее и надо рассматривать, и такой она и является. И, ну, как бы для меня даже нет здесь как-то никакого вопроса. Но Украина, значит, провела целую серию довольно эффектных. Некоторые из них были довольно глупыми, на мой взгляд, как подрыв там блогера и дочери Дугина. Это были глупые акции. Были несколько эффектных, но одна как бы не признана, это подрыв газопроводов. Вторая это взрыв на мосту. Ну и вот, как бы, да, это и в одном ряду, там, например, с продолжающимися атаками по НПЗ для меня стоит. Это такие действия украинских сил, которые приближают войну, продвигают ее вглубь России в психологическом смысле. Нормально. И, конечно, правы те, кто говорят, что генерал был законной военной целью для Киева.
На Западе, в Европе, да, те страны, которые как раз выступают за максимально активную поддержку Украины, все время говорят о возможности последующей российской агрессии уже против стран НАТО. И как будто бы и российские да, российские официальные лица, так скажем, уже тоже выходят на эту траекторию. Вот министр обороны Белоусов заговорил о том, что в ближайшие 10 лет Россия должна готовиться к столкновению с НАТО. Путин на своей прямой линии опять рассуждает про орешник, но понятно, что этот орешник, он для него не столько средство борьбы с Украиной, сколько демонстрация своих возможностей в потенциальной вот этой войне с Западом. И здесь два вопроса. Почему это такой тоже способ как бы словесной эскалации и запугивания, а с другой стороны, а экономика страны, она вообще потянет эту большую гонку вооружений в духе той холодной войны Советского Союза и США?
Как бы да, я бы начал действительно с орешника. Орешник явно у Путина это какая-то часть его мифологического дискурса. Вот он читает с близкими малышами сказки, и на самом деле есть такая дискурсивная зона мифологическая, которая обращена внутрь страны. Это история про чудо-оружие. Это история про чудо-оружие, которое не является ядерным. Я как бы вот думал как раз над этой историей, почему такая обсессия у Путина с орешником, и понял, что как бы это для внутренней аудитории такая очень терапевтическая история. Да, раньше Путин все время грозил ядерным оружием, как что не так, если что не так. И в общем, при том, что там поднимались какие-то цифры того, что как бы, ну, в вопросах Левада-центра, что вроде люди к этому адаптируются, ну и хрена к ним ядерным оружием. Все-таки ядерное оружие это совсем уже какая-то история, которая ну, переводит все в другой регистр. А тут обыватель получает такую очень приятную пилюлю. Она заключается в том, что у нас есть чудо-оружие, которое в крайнем случае мы все равно всех им захреначим. Почему-то не ядерное, и никому ничего за это не будет, за то, что мы так стрельнем. И, в общем, это успокаивающая история. И я подумал, что это обсессия с орешником, это, по всей видимости, реакция на какие-то закрытые опросы, которые демонстрируют вот эту вот тревожность, да, что как бы обывателю, ему то говорили, что все нормально, и все как раньше, и войны нету, а тот теперь говорит, что сейчас будет ядерная сразу война. Это, значит, одна вот линия Путина, он на это отвечает. Нет, у нас есть чудо-оружие, вообще не беспокойтесь, все расхреначим к черту, и нам за это ничего не будет.
Ну и простите, да, на друга Си тоже оборачиваться не нужно с орешником.
Ну да. Но я не думаю, что это как бы такая уступка Китаю. Нет, я так не думаю. Я не думаю, что это уступка Китаю, который якобы давит на Россию, чтобы она не использовала ядерный шантаж. Я думаю, что напротив, вся стратегия использования ядерного оружия, вся стратегия использования шантажа, это вполне согласованная с Китаем линия. Может быть, там у них согласовано, что с этим не надо перебарщивать, чтобы не дать привыкнуть, но это согласованная линия, и у нас скоро будет про это материал на Рераша. Следите за нами и прямо в понедельник вновь бросайтесь к Телеграмму и к нашему сайту. Вот, но сейчас я вернусь, значит, что касается Белоусова, то про войну с НАТО. Я не знаю, что там на самом деле, как бы, ну, неважно, что там на самом деле. Есть у нас конкретные заявления, у которых есть конкретный смысл, как всегда в политике, как всегда в бюрократии, автократической бюрократии. Слова Белоусова значат следующее. У нас стратегия трат на оборону в том же масштабе, что и сейчас, на 10 лет. И как бы это он сообщил. Это он сообщил, и именно это надо так понимать. Вряд ли, если нужны какие-то продвижения в теме конфликта с НАТО, то это будет заявление не Белоусова, это будут какие-то с другой стороны вбросы, или там заявление Путина. А вот это, когда вот такое на коллегии министр говорит, это он рассказывает про перспективное финансирование. Вот. И перспективное финансирование хорошее, сообщил он. Значит, 10 лет будем как на войне, будем хреначить, значит, закупать и создавать вот все это. Думаю, что так.
Это Советский Союз 2.0, нет?
Ну, нет, это не Советский Союз, это гораздо меньше все-таки масштабах пока, имеет меньшие масштабы, чем Советский Союз. Ведь Советский Союз действительно готовился к мировой войне, в которой он собирался не проиграть. И для этого была продуманная стратегия, которая заключалась в том, что как бы воспроизведение вооружений и запасов вооружений на стороне Европы и США будет гораздо быстрее. Поэтому Россия должна, Советский Союз должен держать несколько комплектов своих основных вооружений, в частности танков, чтобы при выбытии первого как бы комплекта у него уже стоял готовый второй, и он тогда не будет дольше будет продерживаться в противостоянии с гораздо более мощным промышленным комплексом, объединенным Европой и США. И поэтому были эти танковые поля заставлены, это не было каким-то безумием, как считали российские диссиденты и враги режима, а было именно вот этой вот стратегией, которая противопоставляла ресурсную такую обеспеченность глубокую тому, что западники будут быстрее воспроизводить выбывшую технику. Вот,
И
и...
недавно появились космические снимки, что там много пустых мест образовалось на этих
Ну
полях.
да, наверное, да. Нет, ну это известно, что сейчас как раз это все пригодилось и пошло в дело. Во-вторых, Советский Союз участвовал в гонке вооружений, ядерных вооружений. Это была активная фаза, да, то есть с конца 40-х годов до, наверное, начала 80-х годов, это была постоянная модернизация, постоянное усиление там триады и модернизация ее компонентов и создание новых типов ракет и носителей. Сейчас тоже об этом речи не идет, хотя Россия как бы модернизирует триаду свою, но это все-таки это не то, что вот как она создавалась на перегонки с Соединенными Штатами. Поэтому я думаю, что там далеко до масштабов советских трат, но эти траты будут на высоком уровне, тем более, что в отличие от того времени, утраты с другой стороны не так велики. То есть они как бы велики, но не так велики. И учитывая то, что как бы с, там, да, российские, официальные российские траты военные, вот бюджета 2025 года, это примерно 135 миллиардов долларов, да, там 13,5 триллионов рублей, примерно, ну, будем считать, 135 миллиардов долларов. У США это 890 миллиардов долларов. Большая разница, но в Соединенных Штатах и цены выше, там нельзя так напрямую, мы как раз тоже в одном из материалов некоторое время назад писали про это, что нельзя напрямую сравнивать, потому что когда ты говоришь об этих вот непрозрачных рынках, то там скорее по паритету покупательной способности нужно сопоставлять, потому что много держится на внутренних ценах, и это не цены открытого рынка. Но как бы у России и цели в ее будущих конфликтах несколько другие. Да, там и цель не в том, чтобы, не знаю, дойти до Берлина российскими танками. Такую цель никто не ставит. Цель в том, чтобы создать угрозу конфликта, в котором Запад не будет знать, что отвечать. На который у него не будет хорошего ответа, и он будет втянут в какое-то длительное противостояние. Это можно сделать гораздо меньшими силами, и тебе не нужно создавать вот эту всю систему ответного удара на стратегический удар США. Она есть и стоит на месте. Так что здесь гораздо более ограниченные задачи, и в принципе для того, чтобы они стали бессмысленными, для того, чтобы их обесмыслить, нужно, чтобы в ответ на это Европа резко повысила свои расходы на вооружение и нарастила свою конвенциональную мощь военную до тех масштабов, когда эти затраты России станут бесполезными. А для
Но
этого...
Трамп вроде как и собирается этого добиваться.
Ну да, уже даже в самой Европе они как бы без всякого Трампа уже разговаривают про 3%, а не про 2%. Но как бы европейские дела не происходят быстро, а нужно 3% быстро, а хорошо бы еще 3,5%. Вот, и тогда может раскрутиться военная машина, которая сделает усилия Белоусова бессмысленными.
Ну, а если все-таки непосредственно уже к российской экономике, вот Путин, опять же, все на той же прямой речи, простите, да, пытается все время показать, что все получается, пушки получаются вместе с маслом. А в
Да-да-да.
реальности, да, в реальности, ну, кажется, что, в общем, далеко не так.
Ну, уже даже Путин немножко скорректировал, да, и у нас уже второе выступление Путина, оно при всех там бравурных, если вы вспомните, если вы сравните вот то, что вот последнее выступление Путина там на этой самой кривой линии и до этого, значит, это какой-то форум был «Россия вперед», или зовет, Россия зовет вперед. Вот, там, это уже рассказы, на самом деле, про проблемы, да, потому что и там длинная история про инфляцию, как с ней бороться, кто прав, кто не прав, и всем дать поручение, так что повестка изменилась. И как бы все уже эти бравурные рассказы проскакиваются, а сразу, и потом все слушают, значит, то, что идет потом. И мы как раз здесь как раз можно подвести такой итог года, что парадокс заключается в том, что как бы мы вошли в этот год с ожиданием резкого замедления экономики. И резкого замедления экономики не произошло, но произошел полный переворот как бы атмосферы, да? И сегодня все То есть сегодня отсутствие, уже многие понимают, что отсутствие замедления экономики – это плохая новость. И все уже про проблемы, все разговоры про проблемы. Нет уже больше этих разговоров про достижения. С одной стороны, значит, мы наблюдаем, что здесь инфляция вышла за пределы однозначности, то есть по итогам года будет двузначная инфляция. Ну, насколько я понимаю, это 90% уже, потому что конец ноября и начало декабря оказались очень инфляционными, и это вряд ли за эти 2 недели исчезнет. Предновогодние и цифра перевалит, я думаю, за 10%, а это значит, цифра годовой инфляции, а это значит, что это двузначная инфляция. Это важный рубеж такой психологический. Так вот, инфляция, и главное, что важно, что инструментов нет с ней борьбы. Они как бы плохо работают. Здесь наметилась новая такая линия. Центробанк не поднял ставку в вчерашнем заседании, сегодняшнем заседании, сегодня утром, да, оно было, не поднял ставку, но правительство начинает разрабатывать документы об ограничении всяких льготных программ кредитования, о том, что оно будет меньше кредитовать, меньше субсидировать ставки по кредитам для предприятий, которые выполняют госзадание, госзаказ. И, в общем, начнет сокращаться. Это новая история. Она началась вот с этого выступления на форуме «Вперед-назад». Когда Путин сказал, что вот он приказывает Центробанку и правительству договариваться, и дал понять, что речь идет не только о монетарных факторах, не о монетарных способах противодействия инфляции, но и о других. То есть, как бы он потребовал от правительства, чтобы правительство прикрутило кран каким-то образом. И, в общем, как бы здесь идет активная работа, но все новости как бы экономики, они такие, они все уже про дисбаланс. С одной стороны, Это история про инфляцию. С другой стороны, это история про торговый баланс, который это сальдо торгового баланса, которая сжалась, потому что спрос на импорт высокий, а экспортные доходы снизились немножко, и, значит, вот маленькая сальдо. И это история про нестабильность рубля, которая проявила себя. Это история про то, что на рынке труда происходит, потому что вот мы вчера опубликовали важный, по-моему, обзор про доходы граждан, что происходило с доходами граждан. Действительно, доходы росли вот в эти 3 года, в последние 2 года в основном войны, они росли такими темпами, которыми они не росли в 2000-х. Но этот рост, это, как мы вот пишем, это не рост доходов, это подскок. О чем идет речь? О том, что как бы в течение 10 лет реальные располагаемые доходы, их динамика в России находилась в стагнации, и вдруг вот началась война, и бубух, они, значит, взлетели вверх. Там по одним подсчетам на 12% реально располагаемые доходы за время войны поднялись, выросли, по другим на 18%. Там разница есть, потому что есть два расчета Росстата реальных располагаемых и динамики реальных располагаемых доходов россиян за 2022 год. Есть что минус 1 в 2022 году, минус 1% реальные располагаемые доходы изменились, а есть что плюс 4,5%. Это весной 2023 года Росстат неожиданно пересчитал это все. И получилось там плюс 4,5 за 2022 год. Но до сих пор эта цифра кажется настолько какой-то невнятной, что до сих пор некоторые одни эксперты, экономисты пользуются одним вариантом подсчета, а другие другим. Вот. Так вот, что произошло? Действительно, как бы, Почему это важно разделять рост и подскок? Мы говорим в этом обзоре, что произошло? Произошло расширение резкого государственного спроса при, ну, прежде всего, военных производств, при создании искусственного дефицита труда. У нас с рынка труда выбыли примерно 2,5% рабочих рук. Это уехавшие разных мастей, сбежавшие от мобилизации там, и по политическим мотивам. И это те, кого призвали на фронт. Там одних убитых 150 тысяч, плюс еще раненых несколько сот тысяч, и еще 1800 воюют. Это вместе набирается где-то под 1 300 000, 1 400 000, плюс те еще. Это все по меньшей мере, на наш взгляд, 2,5% рабочих рук российских, тех, кто занят в экономике. Так вот, вы расширили резко спрос со стороны государства и убрали с рынка 2,5% рабочих рук. Вы создали искусственный дефицит, бутылочное горлышко, и при этом у вас еще парадокс заключается в том, что у вас наниматель, который работает на государство, ну, военные производства, у него нет ограничений рентабельности. То есть он готов нанимать работников по той цене, вообще, по которой они идут. А не по той цене, он не может разориться. Он все равно, государству надо, чтобы он шил эту самую форму, и чтобы он делал стволы. И поэтому у вас еще исчезли ограничители в виде рентабельности на рост зарплаты. И вы создали колоссальный дефицит, очень острый дефицит на рынке труда, который привел, как это положено, к перераспределению денег из прибыли к работникам. И именно это мы и наблюдаем. И это не рост зарплат, который является не следствием какого-то расширения национального богатства, а следствием вот этого перераспределения. Это перераспределение, оно произошло под влиянием некоторых факторов, которые по большей части не являются экономическими рыночными факторами. Это некоторые решения, которые имели такое последствие. И, соответственно, как бы вот на наш взгляд, на мой взгляд, этот рост доходов должен будет быть компенсирован. То есть либо со временем эти доходы опять перетекут от людей к предприятиям, ну, либо они просто обесценятся, ну, что одно и то же, собственно говоря, они обесценятся вследствие более долгой и тяжелой инфляции. То есть, как бы нужно разделять два фактора. Вот у вас растет экономика и растут доходы граждан. Это одна ситуация. А у нас ситуация, когда формально растет экономика и растут доходы граждан, но и в том, и в другом случае причины специфические, которые дают специфический эффект. И в частности, это причина то, что это госспрос, который ведет сопряжен с дефицитом на рынке труда и привел к перераспределению ресурсов между работодателем и работникам. Но это перераспределение, оно не будет устойчивым, оно вернется обратно. И этим отличается вот эта вот идеология подскока от идеологии реального роста реальных располагаемых доходов. Вот. Так что в экономике у нас есть то, что можно назвать итогами года. Это как бы изменение атмосферы, изменение некоторого задника. Был светлый задник, он всеми цветами радуги сиял, там светило яркое солнце, и все только росло. Теперь этот задник пожух, на нем сплошные облака, неопределенность и неприятности.
Экономика и вот все это, да, и финансово-экономическое распределение – это то, чем занимается бюрократия. Бюрократия, по сути, насколько можно в российской ситуации говорить об элите, она элиту в большой степени и составляет. И ей как-то надо будет со всеми этими дисбалансами иметь дело. Вы публикуете на Риаше как раз вот да, на днях опубликовали большой обзор, посвященный российской элите. Он, конечно, охватывает довольно длинный период времени, но какие можно из него сделать выводы применительно вот к этому последнему этапу, да, в котором и последнему году? Что нам говорят изменения в российской элите о том, насколько режим будет способен справляться с этими дисбалансами и вызовами, которые вот в экономике, собственно, обозначились.
Да, это статья Александра Кынева, знаменитого виднейшего российского регионалиста. Эта статья нами опубликована, это часть более такого обширного проекта. В октябре мы провели конференцию, такую же традиционную конференцию «Рераша». И в этом году она была посвящена теме длительного военного путинизма, то есть как бы мы пытались посмотреть, что следует ожидать от режима в сценарии его стабилизации на ближайшую перспективу, там 5-6 лет. И статья Кынева, это часть этого проекта, она говорит о том, что он разбивает один такой очень инерционный миф. Как бы Путин начал первые годы правления Путина, первые его два срока, они были посвящены борьбе в значительной степени с той регионализацией России, которая произошла в 90-е годы. И он подавил элитную фронду, он добился высокого уровня централизации системы, это никакое не федеративное государство, и это никакое не то местническое квазифедеративное государство, которое мы имели к концу 90-х годов. И было ощущение, что, и это постоянно звучит у разных экспертов, что на самом деле вот это он там подавил эту фронду, эту региональные элиты, но они вот сейчас проснутся и станут некими агентами изменений в какой-то момент. Кенев показывает очень точно и ужасно фундировано, как это все происходило, как он пишет, что сегодня никаких региональных элит нету, на этом месте находится фрагментированная номенклатура, включенная в разные вертикали, корпоративную, политическую, правительственную. Вот он рисует эту картину и говорит, что нет там никакой элиты сегодня такой, нету элиты в том смысле, в котором она была. Она была достаточно сплоченной, он показывает, как вот эта вот сплоченность формировалась в 80-е, 90-е годы, и как она была растворена в последние пару десятилетий. И этой сплоченности нету структур, которые представительствуют интересы местные перед центром. И в этом смысле он говорит, что есть два сценария. Либо начнутся изменения некие политические наверху, которые приведут опять в действие эту региональную политику, так сказать, и приведут к ее реструктуризации. Либо возможен сценарий какого-то резкого ослабления центра, и тогда, конечно, на это будет последовать реакция, причем он очень интересно расписывает, как будет нарастать эта реакция, как будет бюрократия реагировать на первые признаки слабости центра, на вторые признаки слабости центра, и как постепенно она будет, значит, выходить на сценарий фронды. Но это какие-то внешние события должны ослабить центр, чтобы дать импульс этому региону. Как бы его мысль, что там нету того капитала политического, который может выступить в качестве субъекта при том балансе сил, который есть сегодня. То есть он может начать формироваться опять этот субъект, но в результате ослабления центра или еще каких-то событий там, которые, ну, ослабление центра. Но самого по себе его нету. Вот ослабление центра начнет его заново формировать. Вот. Но это как бы важно представлять себе такие реалистичные какие-то вещи про то, что может и не может происходить в ближайшие 5-7 лет в России.
Мы в действительности очень как-то органично идем по каким-то основным темам, по которым стоит подводить итоги. Да, мы говорили о ситуации на фронте, и о вот этом военно-дипломатическом плане, говорили об экономике и российских элитах. И, собственно, у меня в плане были еще три темы, которые все тоже связаны с публикациями последней недели на Риаше, которые можно объединить в действительности как в одну тему того, что происходит с обществом. Да, это, во-первых, падение роли телевидения и усиление роли интернета. И, соответственно, для власти самое главное – это пространство пропаганды, да, кроме репрессий, это самый главный рычаг удержания общества. С другой стороны, роль оппозиции, которая в большой степени находится в эмиграции, да, оказывается не столь незначительной, как может показаться, но и общество внутри страны тоже пытается сопротивляться этому. Давайте тогда попробуем вот в оставшееся время, да, Кирилл, подвести некоторый итог, вот опираясь на эти, наверное, да, три точки, да, итог того, что происходило с обществом и противостоянием путинскому режиму.
Но мне кажется, Сергей, все-таки, что вам не дают покоя лавры путинской прямой линии, и вы решили еще одну передачу, потому что три темы – это много. Да, действительно, это три материала, которые вы перечислили, которые мы в последнее время опубликовали. Я очень кратко как бы остановлюсь. Там есть материал про телевидение, про его восприятие в общественном мнении. И это основано на опросах ФОМа. И, на мой взгляд, достаточно сенсационно, потому что мы видим там улики как бы того, что люди бросают смотреть телевизор уже вот в военное это время. что есть такая категория, которая уходит от телевизора вот за последние 2 года. И это ускорилось как бы. И действительно, мы, ну, там, про молодежь там нечего вообще говорить, там ниже плинтуса их смотрение телевизора и отношение к нему. Но что тут важно, что это ускорилось, что это не является, мы приводим данные европейских опросов по поводу источников информации, и мы видим, что в Европе телевидение гораздо выше стоит, его место в рейтинге источников информации выше, чем в России, то есть там больше людей упоминают телевизор, 75%, а в России 56%, называют среди источников информации. И там есть дифференциация в Европе по возрасту, молодежь меньше смотрит телевизор, но это не такая, как в России. То есть, грубо говоря, 75% называют телевизор среди источников информации, а среди тех, кому там до 30, 56% называют, а в России 20%. Так вот, что важно, что это реальная реакция на то, телевидение, которое, ну, оно с начала 2000-х является таким одним из важнейших предметов пригляда Кремля, Кремль очень сфокусирован на нем, на его, на контроле телевидения, на управлении телевизионным этим ресурсом. И на самом деле и Путин, видимо, смотрит телевизор больше, чем интернет-ресурсы не очень. И в результате у нас телевизор превратился в такую, знаете, утопию, пенсионерскую, милитаристско-консервативную утопию. И из-за этого люди просто валят от него, да, они отваливаются, и он остается с одной... телевизор смотрят бедные, необразованные и пожилые. Вот, и это интересно, это интересная история. Что касается второй темы, ну там еще...
Я бы здесь заметил как раз, из-за чего как бы эти темы, на мой взгляд, очень стыкуются, что с одной стороны, как вы, собственно, с чем завершаете свой материал, скорее всего, власть продолжит наступление на сетевые свободы, но именно благодаря этому вниманию к интернету, да, довольно значительное число людей в России, неожиданно большое, насколько я понял, знает о деятельности российской оппозиции и о тех акциях, которые она проводит.
Да, это немножко, я бы сказал, в сторону в этом разговоре, но это важная сама по себе тема. Это обсуждение того, насколько люди вот отреагировали в России, вопросы в России или в центре, как они отреагировали на прошлый марш оппозиции в Берлине. И основной вывод заключается в том, что довольно неплохая информированность для такой ситуации, вот этой разделенности, для полного контроля СМИ внутри России – неплохая информированность. И эта информированность, она показывает проницаемость двух миров, как бы тот, который вынесен за границу достижимости российских правоохранительных органов, которые находятся внутри этого периметра достижимости. Вот. И до некоторой степени это стыкует, ну, как бы перетекает и в третий материал, о котором вы говорите, который посвящен книжному рынку и тому, что на нем происходит. И здесь для нас важно как бы такой обзор того, во-первых, практик, как практик цензуры, как она функционирует, и какие там здесь есть сложности, и какие штуки. Главный как бы такой эффект новый, что он заключается в амбивалентном влиянии рынка. Что то, что в отличие от советского времени, то, что этот рынок, книжный рынок, это рынок, это в двух отношениях на него влияет. С одной стороны, это как бы отлучение от рынка стимулирует самоцензуру, угроза отлучения от рынка. Поэтому для крупных игроков и книжных магазинов, и для крупных издательств это как бы рыночный фактор, это, он стимулирует самоцензуру. А вот для мелких игроков все наоборот, потому что оказывается, что им они могут занимать какие-то ниши, которые раньше были заняты крупными издательствами. И это и распространители, и магазины, и типографии, и издательства. И второй фактор – это проницаемость, и то, что это все-таки находится все в проницаемой среде, И мы видим большую как бы инфраструктурную работу по сопротивлению, мы видим быстрое развитие книгоиздательской деятельности за пределами России, мы видим, что никакую стену между этой книгоиздательской деятельностью за пределами России и российским рынком поставить нельзя. То есть можно в том смысле, что как бы действия правительства, ну, действия цензуры, действия этих самых всяких органов, они безусловно, ограничивают аудиторию этой литературы внутри России. Она была бы в десятки или в сотни раз больше, если бы не это. Но это все равно это проницаемая вещь, и это существующее нечто, и бурно развивающее. Она, по подсчетам Рераша, там 250 изданий издано после начала войны за пределами России, которые стали частью российской книжной продукции. Вот, и я бы вообще сказал, что у меня есть, когда я продумал эту передачу, готовился к ней, я пытался сформулировать для себя этот тезис и пытался его как бы обосновать, но предупреждаю сразу, он у меня в очень смутном таком виде существует, эта интуиция, и ее надо еще обдумывать и искать и ей подпорки. А интуиция это состоит в том, что за этот год в России достаточно все успокоилось. Как бы все поняли какую-то для себя какие-то вынесли понимание, где они, сформировали стратегии, что с этим делать. Как бы в этом нет такого истеричного, надорванной каши, как это было в 23-м году. Во-первых, ушла, с одной стороны, ушла вообще тема искреннего сочувствия этой самой СВО и каким-то ее целям. Это как бы, ну, как если на рубеже 22-го, 23-го, в первой половине 23-го года чувствовалась эта волна как-то людей, которые там, вот мы воюем, там надо отстоять, ну, да, мобилизационный спрос от определенной части общества, то сейчас, по-моему, он практически вообще растворился. Есть такая сознательная у обывателя дистанцированность, стремление к дистанцированности от как бы, вот, ну, тоже мы публиковали тут данные про то, что реакция людей на эти самые, как она называется, рекламу службы по контракту сугубо отрицательная. Вот, ну, люди говорят, какие вы эмоции вы испытываете, и они отрицательные. Они могут быть с разной стороны отрицательные, но это отрицательные эмоции. Вот, это не значит, что какое-то назревает сопротивление войны. Нет, нет, я совершенно этого не говорю. Я говорю именно про то, что люди как бы отстранились и выстраивают какие-то более долгосрочные стратегии. Это СВО все равно для них такой, не знаю, этот самый, как это, корова в квартире, мешающаяся и чужая. Вот, и они выстраивают вокруг значит, этой коровы, как должна быть устроена теперь жизнь, чтобы не попасть под ее лепешки и копыта. Вот, но мне за этим мыслится и видится начало какого-то такого-то структурирования, может быть, отношений и политических отношений, которое мы увидим и в более проявленном в следующем году.
Большое спасибо, Кирилл. Действительно, в этом году, мне кажется, не столько многое изменилось, сколько многое стало видеться более четко. И это позволяет, по крайней мере, предположить, что в следующий год это будет годом проявления как бы общественной реакции, политической реакции на накопившиеся события. Не все они будут Не все это будет происходить в виде каких-то политических решений, тем более, что простые люди не принимают политических решений, они действительно скорее приспосабливаются. Но следующий год, возможно, действительно будет годом, в котором мы увидим какие-то новые качества и новые изменения. И я бы хотел пожелать всем нам, во-первых, просто сохранить себя, как, в первую очередь, как свободных и думающих людей. Мне кажется, что тепло наших домов и тепло наших друзей – это то, что даже в такие трудные времена помогает это сделать, где бы мы все ни находились, в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Берлине, Вене или других городах. И действительно, вот то, что было неоднократно произнесено и сегодня, нет возможности поставить жесткие границы между всеми нами. Мы продолжаем быть единым целым, мы продолжаем быть единым пространством. Поэтому желаю нам всем оставаться вместе, оставайтесь с нами. И до встречи в новом году и хороших праздников.
Да, я тоже присоединяюсь к этим очень точным словам. Я, кстати, хочу тоже извиниться. Мы записываем эту передачу несколько раньше, чем она выходит. И когда мы начинаем, это уже второй раз так происходит, то еще солнце светило, я даже от него загораживался. А теперь я смотрю, что я уже сижу как будто бы в каком-то подземелье. И все это произошло как протяжении одной передачки. Надо выстраивать так, надо начинать с чего-то очень радостного, бравурного, а потом уже приходить вот к таким, вот уже на фоне этого подземельного света, насущным темам. Я тоже всем, конечно, желаю хорошего одного Рождества, другого Рождества, хорошего Нового года, каких-то надежд в новом году и каких-то личных свершений и удач. Я думаю, что в смысле политическом год будет плохим, и негативный тренд, в котором мы живем, он еще не достиг своего дна, так что надо психологически готовиться к тому, чтобы оказаться на этаж ниже. Это полезно. Если вдруг этого не произойдет, это будет просто подарок. Вот. Но, тем не менее, всем мужества, здоровья. Ставьте нам лайки, присылайте вашу поддержку. И действительно, пусть вам как бы в личном плане будет лучше в следующем году. Ну, а может быть, и нам всем повезет, и каким-то образом мои мрачные предсказания окажутся не сбывшимися.
Хотелось бы, чтобы так было, и мы с вами встретимся в следующем году. Не забудьте, подпишитесь на нас, чтобы не пропустить объявление о времени первой нашей новой передачи. С наступающими праздниками и до свидания.